Житие преподобного мученика Афанасия Брестского. Память 5-18 сентября. Святой Афанасий подвязался в Юго-Западной Церкви вскоре после объявления унии и мученически пострадал от латинян, защищая православную истину и Церковь. Положение православия в Польше и Литве было тогда очень тяжелое. На соборе в Бресте в 1596 году было объявлено единение, уния православной Юго-Западно-Русской Церкви с Церковью Римско-католической или Латинской. Казалось бы, это событие не только вполне отвечало любви и миру, главнейшим опорам христианства, но и проводило в жизнь величайшие заветы Спасителя, содержащиеся в его молитве к Богу Отцу. «Отче святый, их же дал еси мне, да будут едино, якоже и мы». Но на самом деле уния подготовлялась недостойными людьми, вызывалась низменными расчетами и клонилась к попранию православной веры и русской народности на Юго-Западной Руси, которая в XVI веке входила в состав польско-литовского государства. Уже самое заключение унии не обещало ничего доброго. Оно сопровождалось обстоятельствами, которые были противны не только духу Евангелия, церковным обычаям и канонам, но и простым требованиям рассудка. Уния была объявлена действительной, хотя принявшие ее не пожелали даже выслушать православных. На троекратный позыв православных никто из униатов не явился для совещания о вере. И в конце концов представители восточного исповедания, не желавшие насильственного единения, были преданы анафеме со всеми их единомышленниками окружной соборной грамотой латинской партии. На это проклятие православный собор ответил осуждением митрополита и владык, принявших унию, и двумя следующими постановлениями. Первое. Мы даем обет веры, совести и чести за себя и за наших потомков не слушать этих осужденных соборным приговором митрополита и владык, не повиноваться им, не допускать их власти над нами. Напротив, сколько возможно противиться их определениям, действиям и распоряжениям. Стоять твердо в нашей святой вере и при истинных пастырях нашей святой церкви, особенно при наших патриархах, не оставляя старого календаря, тщательно сохраняя огражденное законами общее спокойствие и сопротивляясь всем притеснениям, насилиям и новизнам, которыми бы стали препятствовать целости и свободе нашего богослужения, совершаемого по древнему обычаю. Объявляем об этом торжественно, прежде всего, пред Господом Богом, потом и всему свету, и в особенности всем обителям короны Великого Княжеско-Литовского и областей, к короне принадлежащих. Второе. Мы, сенаторы, сановники, урядники и рыцарства, а также и духовные лица греческой веры, сыны Восточной Церкви, собравшиеся сюда в Брест на собор, достоверно узнали ныне от самых вельможных панов, присланных на собор его королевской милостью, что они с митрополитами и несколькими владыками, отступниками от греческой церкви, составили и обнародовали без нашего ведома и против нашей свободы и всякой справедливости какую-то унию между церквами Восточной и Западной. Мы протестуем против всех этих лиц и их несправедливого деяния и обещаемся не только не подчиняться, но с Божьей помощью всеми силами сопротивляться им, а наше постановление, сделанное против них, будем подкреплять, утверждать всеми возможными средствами и особенно нашими просьбами пред Его Королевскую милостью. Эти заветы, которые от лица Церкви возложили на ее верных чад представители Восточного Православия в Брестском соборе, стали признанием святого Афанасия и их осуществлению. Была отдана вся его жизнь. Борьба с действиями и распоряжениями униатов была для него обетом совести и чести, а в твердом стоянии за святую веру, в в защите общего спокойствия, огражденного законами, в противлении всем притеснениям, насилиям и новизнам латинян состояли его подвиги, труды и страдания. О своем протесте против злоупотребления латинской партии властью и силой на точном основании брестских постановлений святой торжественно объявлял перед обитателями короны и Великого княжества Литовского, неотступно обращался с просьбами об охране православия и королевской милости. Святой Афанасий родился когда-то около времени заключения церковной унии, и, может быть, в Бресте, в том самом городе, где она была провозглашена, где особенно больно чувствовались обиды, наносимые православной церкви, и где были более живы любовь к отечественной вере и отвращение к латинству. Неизвестно, из какого сословия вышел святой Афанасий, но, судя по его пламенной ревности о святой вере, можно думать, что унаследовал ее от людей простых, в то время отличавшихся особенно сильной преданностью Восточной Церкви и даже составлявших братские союзы для ее защиты от насилия латинян. «Я, недостойный Афанасий Филиппович, свидетельствует преподобный о себе, милостью Божией и молитвами Пречистой Богородицы, вере православной и Церкви истинно Восточной, как следует, утвержден с самого детства и возникновения во мне разума». Первоначальное познание в науках церковно-русских он получил, надо думать, в одной из братских школ, может быть, в школе родного города Бересте. Где святой Афанасий получил дальнейшее развитие, не имеется сведений, но, несомненно, он был одним из образованнейших людей своего времени, знал творения святых отцов, жития святых, а также сочинения западноевропейских историков, свободно писал по-польски, по-латински, и хорошо был знаком с греческим языком. В своей молодости святой Афанасий служил в разных местах, то есть, вероятно, как человек, выдающийся по своему развитию, занимался преподаванием в богатых домах польско-русского дворянства. Когда канцлер литовский Лев Сапега, сведомо польского короля Сигизмунда III, был назначен опекуном над Яном Фавстином Лубой, которому поляки с детства внушили мысль, что он законный наследник московского престола, сын Марины Мнишек, жены первого же Дмитрия, Афанасий Филиппович, как известный по своему образованию человек, был приглашен к нему инспектором. И в этой должности прослужил 7 лет при дворе Сапеги. Вероятно, суетная, беспечная и не в меру разгульная жизнь, которую пришлось наблюдать святому Афанасию при дворе богатого польского вельможи, произвела в нем нравственный переворот, и он стал часто задумываться над греховностью века сего. Размышления привели его к тому, что он решил порвать связи с миром, отошел от Сапеги и в 1627 году принял монашеское пострижение в Веленском Свято-Духовом монастыре. Отсюда святой послан был на послушание сперва в монастырь Кутеинский под Оршою, а затем в Межегорский около Киева, где немалое время учился воле Божией и жизни по закону. Из Межегорья святой Афанасий был снова вызван в Вильну. При прощании Межегорский игумен сказал преподобному: «Брат Афанасий, сохрани в глубине сердца по крайней мере 3 вещи. Будь в послушании у своих старших, ревнуй о церковном правиле и стерегись бесед с женщинами. Когда при помощи Божией сохранишь это, спасешься и будешь потребен на службу Церкви Христовой. Иди с миром». На пути в Вильну преподобный встретил весьма больного человека, взял его на себя и нес немало. Этот человек открыл подвижнику многое из тайн Божиих, вложил ему в сердце сладчайшее имя Иисуса и научил, как сохранить его. Первое. Иметь в обращении с людьми разумную умеренность. Второе. Хранить послушание, чистоту и пребывать в бедности. Третье. Постоянно памятовать о двоякой смерти, духовной и телесной. Четвертое. Решительно во всем полагаться на волю Божию. И пятое. Если бы по немощи тела приключилось, что противное воле Божией, очищать себя исповедью и полным раскаянием. в Вильне преподобный получил посвящение в сан иеромонаха, и волей Божией из старших был назначен наместником в Дубовский монастырь под Пинском, где в течение 3 лет сильно боролся то со своими дурными помыслами, то с врагами православия и иезуитами. Канцлер литовский князь Станислав Радзивилл в 1636 году отобрал Дубовский монастырь для поселившихся в Пинске иезуитов. Благочестивая душа святого Афанасия была глубоко потрясена этой неправдой, и он видел наяву необыкновенно страшное знамение на небе и на земле. На небе грозные облака с войсками, выстроенными для битвы и готовыми к отмщению. На земле 7 адских огней, назначенных для 7 смертных грехов. В одном из них, в огне пламенного гнева, ясно заметил 3 людей. Папского нунция в папской короне, короля Сигизмунда и гетмана Сапегу, сидящих в страшной печали за преследование Восточной Церкви. В горячей ревности по святой вере православной преподобный написал жалобный лист о притеснениях православных латиноуниатами и, закрепив его подписями многих почтенных людей, вручил его Пречистой Богородице Купятицкой, то есть положил у ее иконы, моля ее вступиться и защитить православных от обиды. По отобранию у православных Дубовской обители Афанасий Филиппович был оставлен на послушании в Купятницком монастыре и пребывал здесь в трудах и терпении. В то время, 1636 год, в Купятицкий монастырь пришли листы Петра Могилы, митрополита Киевского, с просьбой собрать милостыню на обновление кафедральной церкви Киево-Софийского собора. Просьба была исполнена, и в мае 1637 года собранные деньги были отправлены митрополиту. Узнав от посланного, что в Купятицах церковь весьма стара, Петр Могила дал универсальный лист, общий лист, по которому можно было собирать подаяние на всем юго-западе Руси, а не в одной определенной местности или повете, для сбора подаяний на обновление этого храма. А игумен Иларион после совета с братьей возложил это послушание на святого Афанасия и на послушника Анисима Волковицкого. Преподобный отнесся к труду на благо церкви, в котором помещалась Купятицкая чудотворная икона Богоматери, с необыкновенным усердием и ревностью. После совещания, которое происходило в монастырской трапезе, рассказывает святой Афанасий, «Вдруг страх весьма великий напал на меня, и я сидел у стола, точно одервенелый. Ушедший в свою келью, я затворился и встал пред всемогущим Богом молиться о своем послушании. Спустя немного, когда я стоял на молитве, на меня напал такой страх, что я порывался бежать из келии, но удержанный какой-то неведомой силой, остался и долго горько плакал. И хотя в келье никого не было, я услышал сладкий голос. Царь московский устроит мне церковь, иди к нему. При этом я точно облила варом, и я снова начал горько плакать, думая, что-то будет. В ноябре 1637 года, когда приближалось время отъезда на сбор, идя за утренней из церкви, преподобный объявил игумену о своем видении, на что тот ответил: «Братья милые, куда тебя всемогущий Бог и Пречистая Богородица поведут, туда и иди, а я тут с братьей буду молиться, чтобы ты во здравии вернулся к нам. А о чем ты говоришь, не знаю. Как это сбудется, когда у тебя нет и листа, который выдается от короля, нашего господина?» Простившись с братьями, преподобный Афанасий вошел в притвор церковный и, поручая себя во всем попечению Божию, стал молиться с коленопреклонением. Потом через окно взглянул на чудотворный образ Пречистой Богородицы, и ему послышался из церкви шум, очень страшный. Поверженный в трепет, он хотел бежать, но потом, собравшись с духом, снова поглядел через оконца, говоря: «О Пречистая Богородица, будь со мною!» И в ту минуту от чудотворного образа Пречистой Богородицы послышался ясный голос: «Иду, и я с тобою!» А диакон Ниемия, стоя на левом клиросе наподобие иконы, этот диакон за несколько лет пред сим представился в молодых летах после богоугодных подвигов иноческих, и, как бы заикаясь, вымолвил: «Иду, иду я с госпожою моей». Когда святитель Афанасий с Анисимом Волковиским приехали в Слуцк, уездный город в Минской губернии, архимандрит Шицик отобрал у них листы и все святки продержал их в большой тревоге, разобидевшись на купяцкого игумена за то, что он отправил сборщиков в Белоруссию без доклада ему, наместнику митрополита. Но, устрашенный во сне видением, вернул листы путникам и сказал: «Делаю это для Пречистой Богородицы, а не для вашего игумена. Идите с Богом, куда хотите». Оттуда сборщики прибыли в Кутеинский монастырь близ города Орши. В монастыре удивлялись их смелому плану идти в Москву за сбором подаяний, но предостерегали. «Господине отче Афанасия, — говорил наместник монастыря, — трудно без паспорта короля, нашего повелителя, идти вам через Смоленск и Дорогобуж за границу до Москвы. Веленские чернецы и паспорт имели для милостыни, а много набедствовались». Святой Афанасий был напуган этими словами, но не оставил своего плана. Добыв от кутеинского игумена рекомендательные письма к разным протопопам и православным братствам, преподобный посетил Копос, Школов, Могилев, Головчин. Но нигде не получил милостыни, потому что перед ним прошли другие сборщики. Вернувшись в Кутеинский монастырь и уже решив ехать назад в Купятице, преподобный услышал такой совет от наместника: «Отче Афанасия, братья милые, жаль мне тебя, что ты, сделав так мало для своего послушания, отъезжаешь домой. Советую тебе, иди через Трубецк до Брянска. Хоть и там будет не без труда, однако волей Божией попадешь в столицу московскую». Запали эти слова в сердце святому Афанасию. Передал он их и настоятелю Кутеинской обители, который благословил его на путь и дал рекомендательное письмо к князю Петру Трубецкому. С разными скорбями и неприятностями путники через Пропоиск и Стародуб дошли до Трубецка. Но здешний воевода князь Петр, несмотря на письмо кутеинского игумена, отнесся к сборщикам крайне подозрительно, так как тогда было казацкое восстание под начальством Павлюка, и граница оберегалась особенно строго. Трубецкой под угрозой великого наказания велел путникам возвратиться назад, и они уже хотели было ехать домой, но решили побывать еще в Челнском монастыре. «Когда я, — говорит святой Афанасий, — шел пешей вдали перед конем и молился Господу Богу и Пречистой Богородице, страх великий напал на меня, так что я восклицал громким голосом: «О Боже мой и Пречистая Богородица, смилуйтесь надо мною! Что это делается?» В это время мне показалось, будто послушник говорит: «На что требуешь людской помощи? Иди в Москву, я с тобою». Приблизившись к послушнику, я спросил его, что он говорил, а он ответил: «Ничего я не говорил тебе, я только сержусь на вас, что мы даром бродим». Прибыв в Челнский монастырь, преподобный поведал братьям, что при помощи Божией намерен добраться до Москвы. На это один из старцев ответил: «Не дойдешь, господине, так как время тревожное по случаю казацкого погрома. Но если с тобою, как говоришь, помощь Божья, то можно дойти. Направляйся в Новгород Северский к воеводе Петру Песечинскому. Счастье твое, если прикажет тебя пропустить. А тут везде великая охрана». Святой Афанасий послушался этого совета. Но пути к Новгород-Северскому на ночлеге в постоялом доме в глухую полночь на преподобного напал великий страх, и ему почудилось, будто кто-то едет с немалой свитой. Слышался голос: «Есть, есть, он тут!» А когда все утихло, Афанасий разбудил хозяина и, ничего не сказав ему, просил сию же минуту проводить на новгородскую дорогу. В пути, ночной порой, не зная, куда ехать, преподобный, чтобы разогнать тревогу, начал возглашать акафист Богородицы, взбранной воеводе победительная, с припевами: «Аллилуйя, аллилуйя», а затем под утро вздремнул. «Отряхнувшись сон с очей», — пишет святой Афанасий, — «я увидел юношу в мантии, сидящего на нашем коне, поглядывающего взади на нас и указывающего дорогу». Юноша сказал: «Я Неемия, диакон, сожитель ваш купятецкий». Затем исчез, а когда взошло солнце, вместе с ним я увидел на небе крест, а в нем образ Пречистой Богородицы с младенцем, вроде Купятицкого, пронизанный и окруженный лучами солнечными. И после того, как я в раздумье немало смотрел на него, хотел указать на это чудо послушнику Анисиму, а он, встрепенувшись от сна, начал бить коня, и в тот миг образ стал невидим на небе. И я уже больше не упоминал ему тогда о видении. Приблизившись к пограничному селу перед полуднем, мы чудесно миновали стражу воевода Новгородского, а один поселянин того села стоял около дороги, сняв шапку. А когда я поздоровался с ним, сказал мне: «Что это за госпожа отче, и куда едет с такой немалой свитой?» Я не знал, что отвечать ему, только сказал: «Ну», и отошел к саням. Из селения проводила иноков большая толпа народа, и около церкви во имя святого Афанасия, стоящей за селом в поле, путники волей Божию перешли границу и приехали в первое село Московской Руси, Шепелево. Здесь они были приняты ласково, все изумлялись, как им удалось пробраться около стражи, видели в этом явную помощь Божию инокам-путникам. А одна женщина прямо сказала: «Воистину с ними едет Богородица, если они миновали охрану». 10 февраля 1638 года святой Афанасий с Анисимом прибыли в Севск, где голова с другим чиновным людом допытывались, для какой нужды явились путники. Узнав, что у них нет пропуска к царю, они сказали, что невозможно им добраться до столицы. Преподобный на это ответил: «Иду по воле Божией и той иконы, которую даю вам в отпечатке на бумаге». Тогда они поверили ему и отошли, не приняв никакого решения. Когда преподобный при закате солнца был в одном лесу, неподалеку от Севска, явственно услышал следующий голос: «Афанасий, иди к царю Михаилу и скажи ему: побеждай наших неприятелей, ибо уже пришел час. Имей на военных хоругвях образ Пречистой Богородицы Купятицкой для помощи, и в битвах храбро защищай каждого человека, именующегося православным». Поздно ночью, сбившись с дороги, странники попали в деревню Кривцово, в 5 верстах от Севска, и выпросились на ночлег у одного христианина, у которого был сильно болен сын. Севший около страдальца святой Афанасий обратился к Всевышнему с молитвой об его исцелении. На следующий день пришел к преподобному хозяину и говорит: «Старче великий, если ты священник, помолись Богу о сыне, чтобы он был здоров». Святой Афанасий, отправившись с послушником молебен, знаменал больного бумажным образом Пречистой Богородицы Купятицкой. О дивные дела Божии! Точно, как пробужденный от сна, больной поднялся и вскричал: «Откуда это пришла надежда, моя Богородица, исцелить меня?» И тотчас встал, возблагодарил Бога и прислуживал путникам за столом, а люди, бывшие при этом, сильно изумлялись в радости и страхе. Отец исцеленного проводил дорогих гостей на Брянскую дорогу и советовал непременно ехать в Москву. По отъезде из Кривцов послушник Анисим доставил много беспокойства святого Афанасию и даже порывался бежать от него, говоря: «Вернемся в Литву, и вот здесь погибнем. Для чего мы терпим такую беду и добровольно отдаем себя еще большим опасностям? Настойчиво стремишься ты быть в столице Московской, не будешь, не будешь». Преподобный обратившись про себя с молитвой к Господу и Пречистой Богородице, тихо сказал своему спутнику: «Милый брат, побойся Бога. Ты ведь сам слышал и видел немало Божьих чудес над нами. Зачем же нерассудительно поступаешь?» И, обстоятельнее раскрыв перед ним божественное попечение о них обоих, наконец сказал: «Нам спутешествует Пресвятая Богородица по обещанию своему и ангел, хранитель наш, которого я ясно видел в лице Неемии, диакона Купятицкого». Выслушав это, Анисим попросил у святого прощения, и с того времени спутники ехали в полном согласии. Прибыли в Карачевский Воскресенский монастырь, его игумен принял их с любовью и посоветовал взять пропуск к царю от местного воеводы. Выслушав рассказ спутников, воевода произнес: «Дивны судьбы Божии. Я об них поведовать не хочу, а каждому деянию Божию простым сердцем верую». И дал им лист и проводника до самой столицы. Чудесным образом, говорит преподобный, доехавший до московской столицы, будучи за рекою Москвою, на Ордынской улице в гостинице, и по всей правде написавший историю того, что происходило по дороге, по указанию Божию, как тому веру по простоте сердца, подал ее царю московскому на укрепление, охрану и распространение православной веры. Вероятно, история чудесного странствования святого Афанасия, поданная Михаилу Федоровичу, пришлась вполне по душе благочестивому царю, и ее составитель, святой Афанасий, был отпущен домой с богатой милостыней на сооружение церкви во имя Пресвятой Богородицы Купятицкой. Из Москвы преподобный и его спутник выехали в неделю вербную 1638 года через Можайск и Вязьму до Даргобужа, а отсюда Днепром на Челноке через Смоленск и Оршу до Могилева, из Могилева 16 июня возом через Минск на Вильну и прибыли в Купятицу 16 июля 1638 года. Скоро после того, в 1640 году, монашествующие Брестского Симеонова монастыря просили настоятеля Купятицкого прислать им на игуменство одного из двух лиц – Афанасия Филипповича или Макария Токаревского. Иларион Денисович, не желая пускать от себя ни одного из дорогих трудников, отправил третье лицо, но брестские иноки не приняли его. Тогда решено было кинуть жребий, кому ехать в Брест, Макарию или Афанасию. И по воле Божией жребий пал на святого Афанасия. Расставаясь с ним, Иларион Денисович написал брестским инокам, что с великой скорбью отпускает к ним половину себя самого, и при этом прибавил: «Спостраждите во всем ему, да со Христом воцаритеся». По прибытии в Брест на игуменство преподобный прежде всего занялся разысканием старинных грамот, епископских и королевских, которыми утверждались разные права и преимущества заверенным монастырем. Усмотрев из сих грамот, что уния со Старым Римом, принятая вопреки законам Церкви Восточной, проклята навеки, я, говорит Афанасий, открыто в церкви и в разных местах объявлял об этом. Открытое заявление произвело столь сильное действие, что, по словам преподобного, в месте том, Берестейском и во всем округе того воеводства униаты начали испытывать величайшую тревогу. В следующем 1641 году, в сентябре, святой Афанасий отправился на сейм, то есть на собрание государственных чиновников, в Варшаву, и выхлопотал у короля Владислава IV за его собственноручной подписью грамоту, которой подтверждались все старые преимущества православного братства в Бресте и обеспечивалась на вечное время полная свобода богослужения обрядов по уставу Восточной Церкви. Но по законам царства польского королевский привилегий не мог иметь силы без утверждения его печатью коронного канцлера или подканцлера. Святой Афанасий молился об этом и даже предлагал деньги, но напрасно. «Будете все униатами, — говорили хранители печатей просителю, — так мы и даром запечатаем. Знайте, что нам от святого отца Папы Римского под клятвой запрещено умножать здесь греческую веру». Тогда преподобный обратился за советом и помощью к православным, сначала к влиятельным духовным особам, прибывшим на Сейм. Но и здесь не нашел им поддержки, так как каждый из них был занят исключительно своими частными делами и выгодами. Остальные отцы и монахи, замечает преподобный, все приехали со своими личными побуждениями и говорят одно: «У меня довольно церквей. Как себе кто хочет, так пусть и хлопочет. Это не мое дело». О полном и общем успокоении веры православные даже не допомину. Проникнутый мыслью о полном и общем успокоении, святой Афанасий чутко прислушивался к жалобам на унижение православной церкви, которые раздавались отовсюду и были принесены в Варшаву, приехавшими на Сейм, по разным делам горожанами. Трогательными чертами со слов православных мирян описывает преподобный бедствие православной церкви в польско-литовском государстве. «Даже и за деньги нельзя иметь свободы в отеческом благочестии и поступать, как требует совесть православных людей. О горе! Живут дети без крещения, взрослые без венчания, а умерших хоронят, крадучись, ночью, в полях, огородах, погребах». Здесь, в христианском государстве, православные люди терпят больше стеснений, чем в турецкой неволе. Бедные аршане, потому только что в своем братстве устроили новую церковь, должны были дать за печать 200 червонцев. Пораженный грустью при мысли об этих притеснениях православных, святой Афанасий однажды говорил сам себе: «О, Боже правый, весы беззакония упали до самого края. Уже и отцы наши старшие не пекутся о вере православной, об утверждении славы Божией. Все как будто стыдятся ее, а что хуже всего, некоторые, обольщенные латиной и высокоумием, из-за почести и свободы света сего, безрассудно перекидываются от истинной веры к другой вере, и как бы хромая возглашают: «О, и та, и эта вера добра, а этого быть не может, чтобы существовало много вер добрых, ибо написано: един Господь, едина вера, едино крещение». В одном из видений притесняемая церковь православная представлялась преподобному Афанасию в виде девы, ограбленной, плачущей и жалующейся на врагов своих. Потом, на постоялом дворе, когда святой Афанасий совершал акафист Пречистой Богородицы и произнес слова «От всяких нас бед свободи», то услышал от образа Богоматери явственный голос: «Афанасий, жалуйся теперь на Сейме при помощи иконы моей Купятицкой, в кресте изображенной перед королем польским и государством, грозя праведным гневом и страшным судом Божиим, который вот-вот поистине наступит, если не образумится. Пусть прежде всего навеки осудят проклятую унию. В этом самая насущная нужда, и им еще может быть хорошо». Исполняя это повеление, преподобный в 1643 году, как святой пророк Илия, ревнующий об истинной вере, отправился на генеральный сейм в Варшаве. Он взял с собою по 7 экземпляров образков Купятицкой Богоматери, написанных на полотне, историю своего путешествия в Москву и надписание, заключающее предостережение о гневе и страшном суде Божьем за преследование православия и покровительства унии. Вместо прошения от церкви Восточной преподобный раздал знатнейшим членам сейма из дворянских родов иконы Богоматери с приложением и в присутствии всех членов сейма обратился к королю со следующей речью: «Наяснейший король польский, господин мой милостивый, мы терпим несносную кривду, не хотят нам, людям православным, в деле церковного благочестия утверждать печатями привилегии. Не хотят нас защищать на основании прав, скрепленных присягой вашей королевской милости. И вот уже около 50 лет вера православная и церковь греческая, восточная, под вами, христианскими панами, в королевстве польском в угоду проклятой унии терпит чрезмерные притеснения. И это при содействии и помощи ненавистных римских церковников, в особенности же иезуитов, чрезвычайно хитрых». Эти иезуиты с помощью точенных речей, лукавых наук и высоких титулов, овладевая душами молодых людей, устрояя в школах комедии, проповедуя в костелах и издавая превратные книжки, измышленные по внушению сатаны, безбожно соблазняют простых людей, своих податчиков, а православных христиан, сами будучи неправославными, предают позору и преследуют. Ревнитель православия передал королю снимок с купятельской иконы Божьей Матери и приложил к нему особое писание. Этим писанием преподобный просил короля успокоить правдивую веру греческую, а унию уничтожить. Он писал Владиславу: «Если унию проклятую искорените, а восточную истинную церковь успокоите, то поживете лета ваша в счастье. А если не умерите истины греческой веры и не сметете с лица земли унии проклятой, то воистину познаете гнев Божий. Образ Пресвятой Богородицы да будет вам трубою и знаменем, предваряющими страшный суд Божий, который имеет наступить, когда благословенные унаследуют Царство Небесное, а проклятые будут низринуты в ад на вечные муки». Грозные речи и писания Афанасия, конечно, должны были поразить сердце короля и сенаторов. И, вероятно, правительство по этому поводу выразило свое недовольствие представителям православной партии на сейме, и свои отцы старшие взяли Афанасия, объявили помешанным и посадили под стражу. «Я, — пишет преподобный, — остался поруганным, осмеянным и оплеванным, зато, прости им, Боже, не докладывался им, защищая мольбы, как будто нужно было докладываться в таких тайнах Божьих, и сделал это по собственному хотению, а не по воле Божией».